Сергей Александрович Есенин – трудный поэт, на мой взгляд, один из самых трудных русских поэтов. Попытаюсь рассказать, почему. Прежде всего, его основной инструмент – метафора. И прежде чем поговорить о Есенине, надо поговорить о том, что такое метафора. Метафора – это одна из немногих риторических фигур, которая способствует превращению одного человека в другое, одного животного в другое, одного пейзажа в другое. Скажем так, есть образ, пережитый образ, например, такой. Когда люди говорят, что запах разрезанного арбуза похож на запах первого снега, это образ пережитый. Это очень удачно и говорит о хорошем соображении того человека, который этот образ нашел. Бывают, понятно, образы гораздо более сложные. Есенин на протяжении всей своей творческой жизни искал метафору. Именно поэтому некоторые его метафоры, некоторые образы необычайно сложны. Попробуем еще раз определить, что такое метафора. Представим себе, например, туземца в Австралии, который охотится на больших птиц-казуаров. Для этого он надевает оперение казуара и пытается войти в стаю казуаров с дубинкой и перебить таковых. Туземец в этот момент превращается, он метафоризируется, он становится птицей. Понятно, что казуаров не обманешь таким превращением, они прекрасно понимают, с кем имеют дело. Но, и в этом сила метафоры, происходит момент, когда туземец чувствует себя птицей казуаром. И этим моментом он пользуется для того, чтобы перебить тех или иных птиц, которые ему попадаются на пути, и не только казуаров, кстати говоря. Вот что такое метафора. Почему, собственно, я начал говорить на эту тему в связи с Сергеем Александровичем Есениным? Дело в том, что его всегда и всю жизнь мучила проблема идентификации. Он никогда не хотел быть самим собой, и это в его поэзии очень ярко чувствуется. Он всегда хотел быть кем-то другим. И метафорический механизм именно тот, который помогает человеку избавиться от одного человека, от одной маски, и перейти к другой. И в этом смысле поэт – это очень сложный, и интерпретировать его творчество весьма и весьма непросто. Но при этом, что можно еще сказать о его начале творческой жизни? У меня ощущение, что он когда-то в детстве загляделся на «Снежную королеву», что «Снежная королева» поманила его. Если мы вспомним сказку Андерсена, то там мальчик Кай и девочка Герда морозное стекло отогрели разогретой медной монетой. Таким образом получился глазок, и в этот глазок «Снежная королева» поманила мальчика Кая. У меня такое ощущение, как будто, когда Сергей Александрович был мальчиком, его тоже примерно такой же глазок прозрачный поманила «Снежная королева» и вела за собой. Вот почему его творчество, его поэзия наполнены метелями, ветрами, вьюгами. Причем все равно, происходит ли дело зимой или летом, это совершенно все равно. У него вьюжные сирени, вьюжные васильки, метели, которые проходят по ржаным или пшеничным полям. Это доставляет поэзии Есенина совершенно неповторимое беспокойство, свойственное только этой поэзии. Даже если мы возьмем совсем простое стихотворение, совсем простое, казалось бы, очень спокойное. «Голубая кофта, синие глаза, никакой я правды, милый, не сказал. Милая спросила, крутит ли метель, затопить бы печку, постелить постель. Я ответил, милый, нынче с высоты кто-то осыпает белые цветы. Затопи ты печку, постели постель. У меня на сердце без тебя метель». Казалось бы, очень спокойно стихотворение, но лирический герой обращает внимание, что кто-то сверху осыпает белые цветы. И выражение «у меня на сердце без тебя метель» довольно двузначно. Это можно сказать, что у меня и без тебя на сердце метель. Безусловно, героиня этого стихотворения хочет сделать хорошо лирическому герою и говорит, что я там постелю постель, затоплю печку. Но вот это дикое беспокойство, которое было Есенину дано сверх того, что, возможно, он был человек тщеславный, возможно, он любил успех, возможно, он что-то любил еще, но ни в чем и никогда он не находил спокойствия. И вот этот поиск, это беспокойство бесконечное, которое его грызло всю жизнь, это мы можем назвать метафорическим поиском этого поэта. Более того, есть и другое стихотворение, которое очень-очень неплохо это передает. Целиком мы его читать не будем, но это ведь характерная строфа. «Не тебя я люблю, дорогая, ты лишь отзвук, лишь только тень. Мне в лице твоем снится другая, у которой глаза голубень. Пусть она и не выглядит кроткой, и, пожалуй, на вид холодна, но она величавой походкой всколыхнула мне душу до дна». Что второе, что очень ярко бросается в поэзии Есенина. Нам лучше гораздо подробнее разобрать его шедевр, его поэму «Черный человек». И в контексте этой поэмы будет очень понятно творческое беспокойство, которое снедало всегда Сергея Александровича Есенина. Великолепное начало поэмы «Черный человек». Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль». Совершенно понятно, что когда поэт пишет «друг мой» и слово «я», он может совсем не иметь в виду себя. Вернее, он может иметь в виду другого себя, третьего себя, ибо поэт крайне многозначен в смысле личности. Кто такой «друг мой»? «Друг мой» – выражение, которое у Есенина часто довольно в поэзии повторяется. Но мы до сих пор не знаем, кто этот друг. Были попытки назвать этого друга каким-то конкретным именем, но... В высокой поэзии это невозможно. Друг мой, это нечто неопределенное. Данность, которая дана свыше, которая дана снизу, которая дана откуда угодно. Да и слово «я», оно часто употребляет совершенно иным значением. Это далеко не всегда личное местоимение. Но мы сразу чувствуем бешеное беспокойство, которое характеризует всю поэзию этого поэта. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль». То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только кроща в сентябрь осыпает мозги алкоголь. У Есенина очень часто сравнение мыслей с листьями. И этот образ, я подчеркиваю, именно образ пережит и понятен. То есть алкоголь сравнивается с осенним ветром, который осыпает мысли, и мысли как листья с дерева. И поэтому он остается беспомощный и один, имеется в виду лирический герой данного стихотворения. И далее идет так. Вот здесь мы уже приближаемся к его очень сложной метафорической технике. «Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше не вмочь». Да, это называется подарок, но весьма сложное. Что значит «на шее ноги»? Что такое «голова моя машет ушами»? Мы можем найти ассоциации, можем найти даже живописные аллегории. На некоторых гравюрах Гойя изображены отдельные головы, отдельные, в смысле отрезанные, которые порхают в воздухе и машут ушами. Это и есть. Этот странный образ, что в моей голове на шее ноги маячить больше не вмочь, это мы тоже можем найти в массе средневековых гротесков, где одинокая голова скачет на одинокой ноге. И я не знаю, видел ли это Сергей Александрович Есенин. Если не видел, то это значит, что его воображение работало примерно так же, как воображение этих средневековых или художников барокко. В этом смысле поэма очень напряженная, очень странная. И дальше идет вот этот знаменитый его образ. «Черный человек, черный-черный, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь». Пока мы это дело оставим, потому что с черным человеком так просто разобраться трудно. И подумаем, собственно, что ж такое. И это поэма 25-го года, то есть Есенину было уже лет 30, и поэтому очень странно, что сколько же горя и ужаса пережил этот человек, чтобы говорить о черном человеке, о каком-то черном человеке. Но всегда ли, были ли вернее моменты, когда ему, как поэту, было хорошо? Безусловно, были. Но что интересно, Есенин, как никто, после Пушкина, может быть, дает нам чисто русскую эмоциональность. В этом смысле он сугубо русский поэт. Что, собственно, имеется в виду? Даже когда мы берем такое очень известное и довольно спокойное стихотворение «Выткался на озере алый цвет зари», мы не можем сказать, что это веселое стихотворение. Очень странно, но если мы возьмем все стихотворение, даже первую строчку «Выткался на озере алый цвет зари», строчка эта скорее печальная, или вернее грустная. И вот эта специфика чисто русская. Русские люди очень грустные, но грустные не в смысле этого эпитета. В России царствуют, связанные с пейзажами, с этим пространством, с этим северным колоритом, царствует грусть. Она чувствуется в движениях, во взгляде. И Есенин совершенно замечательно сумел это передать. Если вспомним Пушкина даже, «Мне грустно и легко, печаль моя светла». Это тоже любовное стихотворение. Любовные стихи в России, и в частности у Сергея Александровича Есенина, очень грустны. И действительно, мы не можем отделаться от этого впечатления. Вроде бы хорошее, очень хорошее стихотворение «Выткался на озере алый цвет зари». Но дальше идет та самая грусть, и наконец мы узнаем, когда, в какое время дня происходит действие стихотворения. «Где-то плачет Иволга, хоронясь в дупло». «Только мне не плачется, на душе светло». И то, что ему не плачется, и что на душе светло, нас абсолютно не убеждает. Это тотальная грусть, которая чувствуется во всем стихотворении. И даже в образе, что где-то плачет Иволга, хоронясь дупло, очень показательный образ, потому что Иволга плачет только по вечерам. По утрам она любит смеяться. Ясно, что действие происходит вечером. И дальше в стихотворении просто идет любовная встреча и так далее, но все равно мы не можем отделаться от этого ощущения грусти. И стихотворение кончается примерно так. «Есть тоска веселая в алостях зари». И вот эта центральная грусть, свойственная России, Сергей Александрович Есенин передал, как, видимо, никто после Пушкина не смог это передать. Вообще вот эта вот грусть, она очень многополярна. Она вмещает в себя и веселость, есть тоска веселая, и тоску, и тужиль. Это неологизм Есенина, тужиль, от глагола тужить. И гармонику, которую он где-то слышит в лесах по утрам и по вечерам. И даже странная у него есть любовь и свойственная русскому человеку грустная любовь к каторжникам и к несчастным людям. Это, кстати, традиционно в русской поэзии. Есть у него замечательное стихотворение, как он их встречает, этих каторжников. И мораль этого стихотворения весьма грустная. «И меня ль по ветряному свею, по тому ль песку, поведут с веревкой на шее полюбить тоску». Слово «тоска» тоже входит в динамику этой центральной грусти. Мы никак не можем слово «тоска» совершенно отдельно, чисто, так сказать, по-интеллигентски воспринимать. Тоска в смысле хандра – это тоска веселая. Это все равно входит в принцип этой самой грусти. И почему-то эта грусть очень чувствуется усиленно постоянно. Возможно, он читал очень любопытную книгу, изданную в 1905 году профессором Петром Евдокимовым «Русские легенды и сказания». И поэтому, наверное, он, как многие русские люди, страшно боялись и ненавидели Сибирь. Почему, я сейчас объясню. Профессор Евдокимов цитирует сказание конца XVI века, которое примерно звучит так. «И открыл мне Христ-Ермак адовы врата, и хлынули на Русь полчища Гога и Магога». И вот эти полчища Гога и Магога дали поэзии Есенина совершенно апокалиптический смысл, о котором мы поговорим чуть-чуть позднее. Надо, кстати, сказать, что в искусстве картографии XVI века географ Ортелиус, картограф Ортелиус, друг Меркатора, дал большую карту Евразии как таковой, и там страны за Уральским хребтом увешаны висельниками, потому что тогда любили делать такие живописные карты. И поразительно, еще о Сибири мало кто знал, еще она была почти не открыта, но уже все чувствовали, что это что-то не то. И, кстати, не только то, что это страна Гога и Магога, Сибирь, чувствовалось всегда. И я даже осмелюсь сказать, что чувствуется в известном смысле и до сих пор. И поэтому вот эта вот Владимирка, русская каторжная дорога, ведущая в Сибирь, ни одного поэта, не только Сергея Александровича Есенина, но и графа Алексея Константиновича Толстого и Тютчева, и Фета, и Мея тоже заставляло очень много грустить и писать очень-очень странные стихи на эту тему. Есть такое мнение, что Есенин как-то вроде бы то ли принял революцию, то ли как-то к ней отнесся спокойно. Это мнение совершенно ложное, потому что в его очень великой поэме, которая называется «Сорокауст», Есенин все хорошо сказал на эту тему. Но здесь надо говориться. Видимо, он был политически довольно апатичный человек, как многие поэты. Он просто страшно воспринял техническую революцию. Будучи, как он часто подчеркивает, человеком деревенским, или даже, как он пишет, «я последний поэт деревни», он был совершенно потрясен, как многие вот русские мужики до него, явлением, и это можно именно сказать, явлением паровоза в русских степях и лугах. И в этом смысле его замечательная поэма «Сорокауст» очень хорошо подчеркивает этот момент. Он использует слово «сорокауст» в двоичном значении. Известно, что это поминальный канон в церкви, но в то же время у профессора Евдокимова упоминается чудовище «сорокауст», чудовище о 40 огнедышащих постях. И вот как апокалиптически пишет Сергей Александрович Есенин. «Трубит, трубит погибельный рог, как же быть теперь нам на измызганных ляжках дорог?» Кстати, о метафоре. Заметьте, что это только Есенину свойственная необычайная смелость метафоры. Какой еще русский поэт может так сказать «на измызганных ляжках дорог»? Но дело в том, что для него нет границ между минералами, металлами, деревьями, людьми. Для него дорога может действительно различиться и напоминать какое-то человеческое тело. Но суть не в этом. Я бы хотел сказать не об этом, а как дальше развивается стихотворение. Ужасный образ, ужасный. «Скоро заморозь известью выбелит тот поселок и эти луга, никуда нам не скрыться от гибели, никуда не уйти от врага. Вот он с железным брюхом тянет глоткам равнин пятерню». Заметим, там были ляжки дорог, здесь были глотки равнин. То есть как живо, как необычайно трепетно и четко воспринимает поэт родную природу именно действительно как живое тело. И по этому живому телу идет этот страшный зверь сорокауст с железным брюхом. И дальше идут его поразительные образы, в которых он силен, как никто. «И желтый ветер осенницы не потому ли синь рябью тронул, как будто он с коней с кребницей очесывает листья с кленов». Но это еще ничего. Дальше идет его пафос. «Видели ли вы, как бежит по степям в туманах озерных, кроясь железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд?» То есть совершенно понятно, что обыкновенный механизм, самый обычный поезд, он очень страшен, он очень апокалиптичен. И, конечно, он пришел, как полагали, кстати, многие в XIX веке, из страны Гога и Магога, потому что всегда в России думали, что паровоз – это не есть изобретение, а это есть просто страшное чудовище, живое в своем роде, которое пришло именно из Сибири по Уральским горам и явилось вдруг в Россию. Откуда эта странная легенда, профессор Евдокимов не интерпретирует, просто пишет, что это очень устоявшаяся в Руси легенда. Хотя бы потому, что Русь, в принципе, Запад не любила и довольно игнорировала его, потому что в России знали, что Запад и Западная Европа связаны с царем Петром Антихристом, а поэтому никто не любил ни немцев, ни евреев, ни особо вообще этот самый Запад. Но к Сибири отношение было четкое, именно как к стране Гога и Магога. И понятно, что паровоз мог прийти на чугунных лапах только оттуда. Есенин пишет дальше так. «Черт бы взял тебя, скверный гость. Наша песня с тобой не живется. Жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить, как ведро в колодце». Как вам это нравится? Прекрасно взять паровоз и утопить, как ведро в колодце. Далее, что же паровоз натворил с Россией? Образ совершенно великолепный. «От того-то в сентябрьскую склень на сухой и голодный суглинок головой, разможжася плетень, облилась кровью ягод рябина». Мы можем плакать над этой рябиной, мы можем жалеть ее, мы можем рыдать над ней, мы можем лечь рядом с ней, потому что она абсолютно живое существо. И эта поэзия удивительная просто в этом плане. И дальше замечательная строфа. «От того-то вросла тужиль, перебор итальянки звонкой. Тужиль от слова тужить. Это неологизм Есенина. От того-то выросла тужиль в перебор итальянки звонкой. И соломой пропахший мужик захлебнулся лихой самогонкой. Видать, с тех пор он и захлебнулся самогонкой, потому что Россия – любопытная страна, где, может быть, есть эротика среди образованных классов, может быть, есть честолюбие, но более всего вот эта грусть, вот эта странная тоска и странное оживление всего механического. Все механическое воспринимается именно как нечто органически монструальное, очень страшное. И в этом смысле поразительное отличие России от любой другой европейской страны. Вернемся немного к поэме «Черный человек», о которой мы говорили. Подумаем, кто же этот такой этот черный человек? Безусловно, мы пришли к довольно неплохому выводу, что это, собственно говоря, когда, может быть, когда идет белая горячка, приходит черный человек. Можно, конечно, и к этому выводу прийти, но это будет слишком тривиально объяснять творчество поэзии какой-то пьянкой или чего-то еще. Нет, это очень холодная, очень жесткая поэма, совершенно беспощадная. «Черный человек, как известно, садится на постель к лирическому герою». Далее цитирую. «Черный человек водит пальцем по мерзкой книге, и гнусавя надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх». Совершенно понятно, что в каждом из нас, какими бы мы ни были забулдыгами или прохвостами, живет некий судья, некий общественный обвинитель, который не дает нам жить нормально, имеется в виду, не дает нам поступать по-своему, а велит нам поступать так, как надо, как это требует общество. И, разумеется, такой общественный обвинитель пришел и сел на постель лирического «я», лирического героя поэмы, который чувствует себя не очень-то хорошо. Можно ли назвать это двойником? Да, в известном смысле можно, хотя в каждом человеке живет очень много масок, очень много людей. И двойник доппельгангер, пожалуй, есть черный человек, или, может быть, нет. Это как кто прочтет эту трудную поэму. «Слушай, слушай», – бормочет он мне, – «в книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов». Что за книга? Очевидно, это книга, которая ведется по поводу лирического «я». И вот этот общественный обвинитель просто пришел на постель несчастного пьяного поэта и читает ему книгу его судьбы. И читает его дальше, чтобы понравиться, наверное, поэту. «В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метель заводит веселые прялки». Обратимо оценим этот удивительный образ. «И метель заводит веселые прялки». И дальше новые слова. Поэма при этом очень скептичная, очень насмешливая. «Был человек этот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки». Еще тогда слова «авантюрист» и «марки» вставлялись лишь такой достаточно скептический текст. И дальше этот черный человек начинает донимать несчастного поэта всякими эпизодами его жизни. Наконец, лирический герой не может долго этого терпеть и обращается к своему визави. «Черный человек, ты не смеешь этого? Ты ведь не на службе живешь, водолазовый. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай, рассказывай». Оценим забавное выражение. «Ты ведь не на службе живешь, водолазовый». Сейчас бы это назвали психоанализом или еще как-то по-другому. Сергей Александрович Есенин назвал это просто как «водолазовая служба». Таким образом происходит не то, чтобы самоанализ его жизни он себе читает. Он выбрал для этого то ли привидение, то ли призрак, то ли пьяный кошмар. То, что он называет «черный человек», каждый из нас, который, возможно, хотя бы раз в жизни сталкивался с таким явлением, в конце концов, может назвать это по-другому. Дальше идут эти повторы, то есть поэт нам напоминает, что «я очень-очень болен, и только круче в сентябре осыпает мозги алкоголь». И потом поэт говорит, что он совершенно один, ночь морозная, тих покой перекрестка, я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта сыпучей и мягкой звездкой. и деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Очень характерно для Сергея Александровича заменить снег вот этой звездкой. Примерно 4 или 5 раз в его поэзии попадается это жуткое метафорическое смещение, что настолько гибнет его любимая Россия, что даже снег, которому он восхищался всегда, даже снег заменен нечто вроде и звездки. И дальше он пишет: где-то плачет ночная зловещая птица. И с ночными и зловещими птицами у Есенина разговор очень особый. Очень он к ним особо относится. Поэтому немного отвлечемся от поэмы «Черный человек» и перейдем к его удивительному стихотворению, которое называется «Кобыли и корабли». Вот где триумф метафоры совершенно налицо. Можно, конечно, вспомнить из его поэтической биографии, что он вместе с Марингофом, Ивневым, еще несколькими людьми, Клюевым и так далее, организовал такое поэтическое движение под названием «Имажинизм». Самое любопытное, что оно по времени, это 17-19 год, возникло вместе с течением Эзры Паунда, американо-английского, можно сказать так, поэта, который назывался «Имажизм». То есть Есенин необычайно современен как поэт европейской поэзии. Он, наверное, исключая Маяковского, один из русских поэтов, которые никак не отставали от развития поэзии в Западной Европе и в Америке. Потому что поэзия, которая отошла от политики, от религии, от каких-то гражданских позиций, выбрала метафору как единственный способ жизни поэта. Отсюда действительно и здесь Сергей Александрович нам задал, ох, какую большую задачу понимания. Что это за кобыли корабли? Стихотворение начинается так. «Если волк на звезду завыл, значит, небо тучами изглодано. Рваные животы кобыл, черные паруса воронов». И мы, немножко подумав, понимаем, откуда эта страшная метафора «кобыли корабли». Лирический герой видит тушу мертвой кобылы и видит, как над ней взмахнул ворон крылами своими. И эти крыла и есть черные паруса этих самых кобылих кораблей. Да, действительно, чистый апокалипсис. Очень жестокий образ, очень жестокий, до болезни жестокий. И дальше поэт не собирается никак нас радовать или улучшать настроение. Слышатель, звонкий стук, это грабли зари попущим, веслами отрубленных рук вы гребете страну грядущего. Есенин никогда не писал о социальной роли коммунистов или большевиков, но стихотворение написано уже в эпоху определенного революционного террора. И этот поразительный образ, совершенно поразительный, веслами отрубленных рук вы гребете страну грядущего, не может и сейчас оставить читателя в покое. Далее он говорит: «Плывите, плывите ввысь, лейте с радуги крик воронья». Это на тех самых кобылях корабля, которые управляются парусами воронов. «Скоро белое дерево сронет головы мои желтый лист». У Есенина, как я уже упоминал касательно поэмы «Черного человека», у него была странная постоянная идея, что мысли – это листья, а в данном случае просто носительница мыслей, то есть голова, которая как птица махала когда-то ушами в «Черном человеке», здесь просто дана как желтый лист. И это его обсессия, его навязчивая идея, что скоро белое дерево сронет головы мои желтый лист. И дальше этот уступленный крик, и мы не знаем, то ли это искусство поэзии, то ли это реальная эмоция. «Поле, поле, кого ты зовешь? Или снится мне сон веселый? С синей конницей скачет рожь, обгоняя леса и села. Вроде бы хорошо». И образ неплохой, конечно, потому что в определенной лазури, на определенном ветре, конечно, волна ржи может показаться синей конницей, но он, я имею в виду поэт, сразу нас обрывает. «Нет, не рожь, скачет по полю стужа. Окна выбиты, настежь двери». Такие-то дела в поэме «Кобыли корабли». Пытаемся читать подальше, может быть, дальше будет повеселее. Да нет же. «О, кого же петь в этом бешеном зареве трупов? Посмотрите, у женщин третья вылупляется глаз из пупа». Безусловно, сюрреализм, да, возможно. Хотя эта метафора скорее напоминает пережитый образ. Поэт продолжает. «Вот он, вылез, глядит луной, не увидит ли поместистые кости? Видно, в смех над самим собой пел я песню о чудесной гости». Может быть, он имел в виду «Почудесных гостей», «Снежную королеву», «Музу». Может быть, еще проще, он, может быть, думал в данном случае об Исидоре Дункан. Но дело не в этом. Почему же у женщин третьего вылупляется глаз испуга? Да потому что они голодные. Это глаз голодного брюха. Это совершенно понятно. И вот что эти годы принесли на кобылях корабля. Голод, сплошной голод. И больше ничего. Дальше Есенин идет в очень сложную творческую поэзию, которую лично я не знаю, как растолковать. Где же те, где еще 11, что светильники жгут? Если хочешь, поэт, жениться, то женись на овце в хлеву. Я совершенно не понимаю, что это за 11 и так далее. Это уже сложность чисто поэтического голоса. Это, возможно, Есенин что-то имел в виду, но нам это не дано понять. Но зато дано понять это отчаяние, которому уже пределов нет. Вот это та самая русская грусть, о которой я говорил, она переходит просто в жуткое конкретное отчаяние. Сестры-суки и братья-кобели, я, как вы, у людей в загоне, не нужны мне кобыл корабли и паруса вороньи. Понять его можно, что кому ж нужны такие корабли и такие паруса. И далее, никуда не пойду с людьми, лучше вместе издохнуть с вами, чем с любимой поднять с земли в сумасшедшего ближнего камень. Потому что для поэта, что красные, что белые, это просто ближние все, и он не подымет камень против них, но они сумасшедшие ближние. Вряд ли когда-нибудь этот жуткий период подвергался такой уничтожающей критике, как в этом стихотворении. Но мы немного продолжим наш разбор «Черного человека». Мы определили, что где-то плачет ночная зловещая птица, и вот как она, оказывается, плакала. И мы также определили, что, собственно говоря, поэт один. Друг мой, да, я один. У окошка ни гостя, ни друга не жду. Это все хорошо, что он оказался один. Дальше черный человек ему рассказывает всякие истории, и этот самый черный человек весьма напоминает черта, который пришел в гости к Ивану Карамазову в романе Достоевского. Дальше этот психоаналитик, этот черный человек, этот прокурор говорит поэту следующие занятные вещи, которые очень напоминают тот самый тон черта в романе «Братья Карамазовы». «Ах, положим, ошибся», — говорит черный человек, — «ведь нынче луна, что же нужно еще напоенному дремой Мирику? Может, с толстыми ляжками тайно придет она, и ты будешь читать свою дохлую томную лирику». Конечно, критика вот этого рационалиста, черного человека, обычная для рационализма, который боятся любви, стыдятся любви. В сущности, что плохого? Давайте подумаем о сюжете данной строфы. Ну что плохого, что луна? И почему великий Божий мир надо называть мириком? Пусть так. И может, с толстыми ляжками тайно придет она. Ну и прекрасно, потому что любовь прекрасна, и что здесь плохого? Но, конечно, человек рационального толка, в данном случае черный человек, безусловно, над этим насмеется. И дальше почти слово в слово с братьями Карамазовыми. «Ах, люблю я поэтов, забавный народ! В них всегда нахожу я историю сердцу знакомую. Как прыщавые курсистки, длинноволосый урод говорит о мирах, половой истекая из тома». Пожалуй, впервые в поэзии, в русской, по крайней мере, было высказано столь обнаженно и страшно, я бы сказал, научное, дарвиновское мнение о любви. Обижает ли это кого-то? Нет, безусловно. Но зато это может обидеть платонически, коммунистически возвышенно, говоря в кавычках, людей, которые просто боятся любви. И для того, чтобы защититься от этого, они прибегают к такой лексике. И конец поэмы, конечно, любопытен. Очень любопытная поэма даже с сюжетной точки зрения. Лирический герой говорит: «Черный человек, ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен и разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу». Разумеется, здесь вспоминается Лютер с его чернильницей, которую он бросил дьяволу, когда тот явился ему в зеркале. Забавно, но очень похоже. И конец такой очень забавный в этом смысле. «Месяц умер, синеет в окошке рассвет. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало». Конечно, это очень похоже. В этом смысле она вполне традиционна, эта поэма. и по форме, по содержанию нетрадиционно только сумасшедшая эмоциональность Сергея Александровича Есенина, которую он намного превосходит своих даже современников. Кстати говоря, если когда-то жила вот совершенно несчастно обнаженная душа, то, наверное, это его бедняги была душа. Но нам бы не хотелось идентифицировать его апокалипсис, его страшные моменты вот гибели родной земли из-за этого чудовища паровоза или, так сказать, машинистов и прогрессистов, которые ведут этот паровоз. Но нам кажется, что лучше взять срединную эмоцию поэта. Это действительно очень светлая грусть, о которой писал Пушкин, о которой мы упоминали в божественном стихотворении «Выткался на озере алый цвет зари». Есть еще более великолепное стихотворение, где вся эта русская грусть настолько изыскана, настолько великолепно дана, что просто ах. Это стихотворение примерно такое. «Поила коня из горстей в поводу. Отраженно березки качались в пруду. Я смотрел из окошка на синий платок. Кудри черные змей натрепал ветерок». Обратите внимание, насколько невыносимо грустное стихотворение. Ведь ничего специально трагического нет. Просто девушка пришла поить коня. Очень красивый, из горстей в воду. Очевидно, поэт и сам, наверное, поил коня, потому что интеллигент такого не напишет. И дальше тоже невыносимой грустью полны строчки, хотя и говорят они о простых вещах. «Мне хотелось мерцание пенистых строй с алых губ твоих нежно сорвать поцелуй. Но с лукавой улыбкой брызнув на меня, улетела ты вскачь уделами звеня». Дикий трагизм этого стихотворения. В этой совершенно простой сцене я не знаю, каким способом этот великий поэт передал. И наше ожидание дальнейшего чтения стихотворения только оправдывает. «Пряжа солнечных дней, время выткало нить, мимо окон тебя понесли хоронить. И под плач панихид, под кадильный канон, все мне чудился тихий раскованный звон». Очевидно, это был звон ее уздечки. Но насколько в этом стихотворении дано все, насколько 2-3 строфы передают совершенно невероятное величие этого поэта.
Пожалуй, после этого монолога уже нет смысла говорить о поэзии Сергея Александровича, но мне хотелось бы в завершении нашей беседы задать вопрос о том, без чего, конечно, он немыслим, то есть о России. Готовясь к нашей сегодняшней передаче, я воспользовался порождением этой паровозной цивилизации, компьютером, и в сети интернет, в поисковой системе набрал Сергей Александрович Есенин. Мне было интересно, что вот сейчас о нем пишут, как его воспринимают. И интересно, оказалось, что, как сейчас модно проводить всякого рода социологические опросы, это поэт самый читаемый сейчас в России. Понятно, что он был поставлен, так сказать, на границе между живым и мертвым, и этот дикий трагизм, который через него вылился и говорит о этой страшной смерти. Кстати, как мне кажется, смерть эта пришла не только к нам, по-моему, и Европа, да и весь мир, в общем-то, умер, можно сказать, в начале этого проклятого 20 века, и все же то, что он является самым читаемым сейчас в России, можно ли о нем сказать, что он касается в буквальном смысле слова какой-то метафизической глубины русской души, и не есть ли результат этого опроса все-таки фактом того, что в России еще все-таки сохранилась искорка жизни, и не совсем еще мы обречены окончательно? Как бы вы ответили на этот вопрос, Евгений Всеволодович?
Я думаю, что Россия, в принципе, страна живой жизни, и Есенин, как явление русской, даже нельзя сказать русской культуры, а русской природы даже в каком-то смысле, потому что он настолько идентифицируется в своих стихах и с дорогами, и с лугами, и с цветами, и с птицами, что он нам кажется именно поэтому чуть ли не единственный русский поэт, даже более серьезный, чем Александр Сергеевич Пушкин, в смысле полной идентификации. Когда мы читаем его стихи, мы настолько заворожены этой магией грусти, что отделаться от Сергея Александровича Есенина очень трудно в этом плане. Потом, я думаю, что в его поэзии очень хорошо отразилось очень глубинное русское чувство. Дело в том, что русскому народу не свойственно вообще чувство ненависти, честолюбия и прочих вещей, которые, наверное, очень свойственны европейцам, если даже вспомнить роман, посвященный мести «Граф Монте-Кристо». Дело не в этом, но как я воспринимаю поэзию Есенина, там очень чувствуется некоторое равнодушие к Европе, к Западной Европе, в которой Петр, которого Есенин, как многие очень русские считали, просто антихристом, пытался прорубить окно. Так вот, к этой Европе Россия, на мой взгляд, была всегда достаточно равнодушна. Действительно, и страшные беды, которые обрушились на Россию, там татаро-монгольская ига, и это жуткое действительно открытие этой Сибири. И Сибирь, которая до сих пор в наших головах так или иначе звенит, по крайней мере, эхом своим, несмотря на промышленный Новосибирск или какой-нибудь там Владивосток, все равно у нас есть своя Сибирь, и Сергей Александрович Есенин настолько велик, он вобрал в себе не только русскую грусть, но и вобрал в себе русскую луну, совершенно специфическую для этих широт, и русскую смерть даже. Он в этом смысле даже попрал смерть, можно так смело про него сказать, потому что, когда мы читаем стихотворение «Устал я жить в родном краю», и дальше такие странные строчки: «В зеленый вечер под окном на рукаве моем повешусь». Здесь настолько полюс жизни преобладает над смертью, что эта строка читается в общем лирическом их контексте. То есть нет тут специальной трагедии плоти, которая умирает. Смерть просто входит в эти метели, которые бушуют, в этого черного человека, над которым он скорее посмеивается. Хотя для любого западного романтика явление такого рода – это кошмар полный. И в этом смысле, почему, как вы спросили, он до сих пор читаемый поэт, и это поразительно для меня, потому что я думал, что поэзию вообще не читают, что поэзия давно, по крайней мере в Европе или в Америке, в общем-то, вышла из моды. Но когда мы открываем книгу Есенина, мы вспоминаем, что мы русские люди. И вот это воспоминание, оно все равно, несмотря на инъекции западной культуры, вернее, западной массовой культуры, которая здесь в виде компьютеров, американской техники и прочее, и я совершенно убежден, что оно не оставит никакого следа ни в нашем пейзаже, ни в нашем народе. Я даже думаю, что этот самый паровоз, который боялся Есенин, он тоже совершенно сгинет в этих снежных степях. И я думаю, что именно поэтому Есенин остается и надолго еще останется, я думаю, что очень надолго, в каком-то смысле единственным, я подчеркиваю, единственном смысле русским поэтом.